любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Актрису Евгению Ханаеву по праву можно было назвать представителем золотой молодежи. Ее отец Никандр Ханаев, знаменитый оперный певец, был любимцем Сталина. При этом родители Евгении были категорически против желания девушки получить профессию актрисы. И она поступила в МГУ, на юридический факультет. Правда, одновременно поступила она и в Щепкинское училище на актерский. Так и училась весь год в двух учебных заведениях. Но когда узнала об открытии школы-студии МХАТ, сразу же подала документы и поступила туда. МХАТ был ее мечтой. Представителями столичной элиты на курсе оказалась она и Константин Градополов, сын прославленного советского боксера и киноактера Константина Градополова. Однокурсники открыто сомневались в наличии актерского таланта и у Жени, и у Кости. Возможно, именно это способствовало их взаимному сближению. Они держались вместе во время занятий, а после долго-долго гуляли по Москве, и Женя кормила Костю бутербродами. Чувства их были искренними и светлыми. После окончания школы-студии влюбленные поступили в один театр и уже планировали свадьбу. Но отец Евгении, Никандр Ханаев, неожиданно воспротивился браку. Он считал Константина недостойной партии для дочери. Он категорически не хотел видеть в роли зятя артиста. Узнав об этом, папа Кости возмутился и просто запретил сыну видеться с любимой девушкой. Молодые люди оказались в ситуации Ромео и Джульетты. Под давлением обстоятельств они расстались. Много лет спустя Константин Градополов приходил на могилу Евгении. Он разговаривал с ней, как с живой, и было понятно, его любовь так и осталась тем чувством, которое он пронес через всю жизнь. Евгения Ханаева недолго оставалась в одиночестве. На одной из новогодних вечеринок она познакомилась с сыном главного бухгалтера МХАТа Анатолием Успенским. Молодой человек приложил довольно много усилий, чтобы завоевать сердце девушки. Он ежедневно дарил ей огромные букеты цветов, доставал дефицитные французские духи. И в конце концов она ответила согласием на его предложение. У нее тогда почти не было ролей в театре, да и в кино она еще не снималась. Возможно, тогда актрисе показалось, что она сможет найти свое счастье в семье и материнстве. Евгения и Алексей расписались. В 1953 году у них родился сын Владимир. Но Евгении Никандровне все меньше хотелось бывать дома. Она задерживалась в театре, а иногда и вовсе оставалась там ночевать. В 1966 году она попросила у мужа развод. Она никогда не делилась с коллегами своими переживаниями. Многие из них даже не догадывались о том, что происходило в ее жизни. Лишь заметили, как часто она проводит время с актером Львом Ивановым. Злопыхатели даже звонили домой актрисе и рассказывали ее 12-летнему сыну подробности жизни мамы. Тогда-то и приняла Евгения Никандровна решение о разводе. Сын остался с отцом. актриса просто пропала из их жизни. Она не звонила, не просила о встречах. Казалось, что она просто вычеркнула из жизни свою семью. Сын видел маму только на экране. Не понимая причин, почему она отказывается с ним общаться, он смотрел фильмы с ее участием и, конечно, переживал. При этом отец ни разу не сказал о бывшей жене ни одного плохого слова. По утверждениям коллег, Евгения Никандровна была очень деликатным, благородным и порядочным человеком. Отказ от общения с собственным ребенком мог быть той расплатой за любовь, которую актриса назначила себе сама. Ведь она действительно любила и ушла из семьи, исключая возможность вести двойную жизнь и лгать близким людям. Лев Иванов был женат и не мог оставить больную жену. Впрочем, Ханаева никогда этого и не требовала. Она была просто счастлива находиться рядом с любимым, слышать его голос, держать в руках его руку. Она возвращалась домой на собственном автомобиле и резко затормозила, стараясь избежать столкновения. Голова актрисы в этот момент сильно откинулась назад. Произошло смещение позвонков, после чего у актрисы начались сильные головные боли. Вскоре они вроде бы как прошли, а через месяц вновь вернулись. Она обращалась к врачам и целителям, но ей не помогало ничего. Актриса каждый день выходила на сцену, снималась в кино и лишь изредка жаловалась коллегам на невыносимые муки. Доходило до того, что, стоя у открытого окна собственной квартиры, она всерьез думала о самоубийстве. В результате смещения позвонков у нее развелась опухоль. И лишь тогда она позвонила сыну. Они встретились. Владимир не задал ей ни единого вопроса о прошлом. Она тоже не поднимала эту тему. В 1987 году ей предложили операцию, честно предупредив, результат ее непредсказуем. После операции она так и не вышла из комы. Она не узнала о присвоении ей звания народной артистки СССР и не вышла на сцену МХАТа после его разделения. Она ушла из жизни 8 ноября 1987 года. Через 3 года скончался Лев Иванов, не сумев справиться с потерей любимой женщины.
В понедельник, 21 февраля, в 21:10 в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». В нем прозвучит вторая завершающая часть рассказа о жизни и творчестве канадского певца и автора песен Пола Анка. Let me get to know you. Help me make. Help me spare the moment. Good things go so fast. Let me kiss you slowly there upon your mouth. Let me get to know you north, east, west and together in each other.
with someone like you. Skin to skin, you please me. I hope I please you too. Let me take you higher. I'll never let you down. Let me take you higher. Let me stay.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Михаил Пришвин, непревзойденный мастер слова, который мог написать целую поэму о слетающем с дерева листочке, признавал: «Я стал писателем лишь потому, что всю жизнь искал любовь». События далекого отрочества и гипертрофированная чувствительность юного Миши наложили свой отпечаток на всю его жизнь. Дуняша была горничной, смешливой, бесхитростной. Вряд ли она думала, что, соблазняя юного Борчука, так повлияет на всю жизнь будущего писателя Михаила Пришвина. Семья Пришвиных принадлежала к купеческому сословию, богатой не была, но немногочисленную прислугу держала. Отец писателя в свое время получил в наследство имение Хрущева Левшина в Орловской губернии и немало денег в придачу, но был за ним грех, играл в карты. Однажды удача ему изменила. Пришлось продать конный завод и заложить имение. От потрясения отец Миши запил, да и сгорел от водки. Мальчику в ту пору едва стукнуло 7 лет. Все заботы о семье легли на мать, жили скудно. Экономили на всем. Из прислуги пришлось оставить одну Дуняшу. Хорошо, что она была на все руки мастерица и готовила, и стирала, и убирала комнаты, но еще и смущала невинность хозяйского мальчишки, юного Миши. Моя пол, она высоко подворачивала юбку. Глядя на пышное тело девушки, Миша краснел и отворачивался. Однажды у горничной как бы ненароком расстегнулась блузка, но девушка не застеснялась, а наоборот, приблизилась к нему. В ту самую отчаянную минуту, когда между нами могла возникнуть близость, я как бы услышал невидимого покровителя. «Нет, остановись, нельзя», — вспоминал в зрелом возрасте Пришвин. «Если бы это произошло тогда, я был бы другим человеком». Тот испуг его ранней юности стал на всю жизнь тормозом в отношениях с женщинами. Любовь ему виделась чем-то возвышенным, необыкновенным, а мысли о физической близости казались низменными, оскорбительными. Это проявившееся во мне тогда качество души, отрицание соблазна, и сделало меня писателем. Вся моя особенность, все истоки моего характера берутся из моего физического романтизма, признавался Пришвин. Кабы не бесстыдница Дуня, стал бы он выдающимся агрономом. Перед ним открывалась блестящая перспектива. Михаил получил право работать в лаборатории Петровской сельскохозяйственной академии. Но вдруг он бросил службу и, взяв ружье да котомку, отправился пешком на север, в край непуганных птиц. Вернувшись, написал свою первую книгу. Ему 29 лет. Он едет на каникулы в Париж и знакомится с Варварой Измалковой, студенткой исторического факультета Сорбонны, дочерью крупного петербургского чиновника. Это был трехнедельный роман и, конечно, платонический. Он ее потерял. К той, которую любил, я предъявлял требования, которые она не могла выполнить. Я не мог унизить ее животным чувством, в этом было мое безумие, а ей хотелось обыкновенного замужества. Узел завязался надо мной на всю жизнь, признавался Пришвин. Спустя 30 лет он задался вопросом, как сложилась бы жизнь, окончись та любовь браком, и ответил сам себе, песнь моя осталась бы неспетой. Именно мучения и страдания от любви сделали его писателем. Потеряв любовь, расставшись с Варварой, Михаил вернулся в Россию. Мне было очень неладно. Борьба такая между животным и духовным. Хотелось брака с женщиной единственной, вспоминал писатель. Он страдал, тосковал по Вареньке до исступления. А рядом оказалась домработница Ефросинья. Неграмотная, первая попавшаяся, хорошая женщина. После развода с прежним мужем она осталась одна с годовалым ребенком на руках. Пришвин женился. От отчаяния. Кроме того, писатель захотел примерить на себя роль спасителя. Он искренне верил, что сможет из необразованной и грубоватой Ефросиньи вылепить настоящую прекрасную женщину силой своей любви. Но слишком уж разными они были людьми. Она рожала ему сыновей, а он во снах видел Вареньку, утерянную невесту. Ни разу за 30 лет не поцеловал жену в губы со страстью. Ни одной ночи не проспал с ней, ни одного часу не провел с ней в постели. Всегда на 5 минут и бежать, рассказывал писатель. Скверный, сварливый характер жены проявился очень быстро. Фрося превратилась в злейшую Ксантипу, писал Пришвин в своем дневнике. Ефросинья, естественно, понятия не имела о сварливой жене древнегреческого философа Сократа, но вела себя, судя по всему, очень похоже, доводя мужа до белого коления. Пришвин спасался творчеством и путешествиями по России. Шло время, писатель становился все старше, все известнее. Настоящая любовь не приходила. Он мечтал о ней и писал в заветном дневнике. Как все великие однолюбы, я все-таки ее жаждал, ждал, и она постоянно приходила ко мне во сне. Много лет спустя он узнал, что Варя, Варенька, его парижская любовь, по-прежнему живет в Париже и работает там в банке. Сердце его затрепетало, надо исправлять ошибку. Он отправил ей письмо с признанием, она по-прежнему в его сердце. Варенька приехала в Россию и сама назначила Пришвину свидание. А он перепутал день и не явился навстречу. Варвара в гневе уехала, не пожелав слушать оправдания. Можно сказать, никакой любви у меня в жизни не было, подводил итоги писатель. Вся моя любовь перешла в поэзию, которая обволокла всего меня и закрыла в уединении. Я почти ребенок, почти целомудренный. И еще прошло бы, может быть, немного времени, и я бы умер, не познав вовсе силы, которая движет всеми людьми. Шел 1940 год, Пришвину 67 лет. Он жил один в московской квартире в Лаврушинском переулке, оставив жену в Загорске. Не забывал о долге, помогал, но быть рядом постоянно было выше его сил. Однажды в новогоднюю ночь написал на листочке единственное слово «Приди». Сжег листок, когда часы били полночь. В 67 лет он вел себя как романтический юноша. И она пришла. День их первой встречи – 16 января 1940 года. 40-летнюю Валерию Леорко он нанял, чтобы привести в порядок свои дневники. Помощница окончила институт слова, посещала лекции Павла Флоренского, прослушала курс философии и религии у Бердяева. А уже через 2 месяца в дневнике Пришвина появилась запись. «В моей жизни было 2 звездные встречи. Звезда утренняя в 29 лет и звезда вечерняя в 67 лет. Между ними 36 лет ожидания. После того, как мы с тобой сошлись, я, наконец, перестал думать о путешествиях. Ты расточала дары любви своей, и я, как баловень судьбы, принимал эти дары. Потом я тихонько, босыми ногами, ушел на кухню, и там сидел до утра, и встретил рассвет, и понял на рассвете, что Бог создал меня самым счастливым человеком». Это он писал уже в мае. Развод с женой дался тяжело. Ефросинья устраивала скандалы, жаловалась в Союз писателей. Пришвин пришел к секретарю Союза писателей и попросил: «Я готов отдать все, оставьте только любовь». Московская квартира перешла жене, и тогда та дала согласие на развод. 14 последних лет своей жизни Михаил Михайлович посвятил своей Валерии. Писатель увез возлюбленную в сказочную глубинку, в деревню Тряжино под Бронницами. Последние 8 лет жизни писателя провели супруги в деревне Дунино Одинцовского района Московской области. Они наслаждались своим поздним счастьем, своей любовью, общностью взглядов на чувства, на события. «Хрустальные годы», как назвал их Пришвин. Каждый год 16 января, в день их встречи, он делал запись в дневнике, благословляя судьбу за неожиданный подарок. Скончался Михаил Пришвин именно 16 января 1954 года. В одном дне сошлись и счастливая встреча, и разлука навсегда. –